Общественное право.
Мир вам, друзья, в прямом эфире «Общественное право». Как всегда, по средам с нами люди, правозащитники. В частности, сегодня Константин Бекетов. Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Владимир Терентьев. Вы можете нам звонить в эфир 23-50-03. Это прямой эфир, смс-портал 8-909-543-50-03, чат radio-blagovest.ru. Тема сегодня «Человек и его познание мира с точки зрения общественного права». Итак, Костя, вам слово.
И еще раз добрый день. Так, мы все-таки где-то в эфире мы появляемся сейчас.
Мы в интернет.
Или только в интернет эфире.
Ну, она же будет в подкасте. Она, потом, когда появится FM, вернется, мы закинем FM.
А, будет потом...
Будет, не переживайте.
Да нет, я не переживаю. И то, что в интернет достаточно большой опыт. Просто, ну, скажем так, новая форма. Вещаем мы сегодня только в интернет, я правильно тогда сказал?
Да, сейчас.
Сейчас, именно в прямом эфире в интернете.
Да. Спасибо Пентагону, это он сделал интернет.
Не совсем так.
Ну, ладно. Вот. Вам виднее, вы же сисадмин.
В том числе, да, многие профессии. О чем хотелось бы поговорить? Так получилось, что... Опять Геннадий Николаевич у нас в отъезде.
Автор программы Геннадий Постников.
Да. Соответственно, возникла идея продолжить разговор, тот, который я уже неоднократно в рамках нашей передачи общественного права, и там были даже у нас записи, отдельно пытался сформулировать. Не все, честно, если критически посмотреть, у меня получилось изложить грамотно и связанно мои мысли. Но, тем не менее, мне очень хочется донести до всех слушателей, тот, кто смотрит в «Одноклассники»,
я думаю, да,
в «Одноклассники» еще трансляция в «Одноклассниках».
Да, или... там бывает много тысяч.
Да, следующая идея, которую я неоднократно высказывал, что нельзя... высказывать свое мнение, не то что нельзя, а очень получается неправильно, некрасиво и с моей точки зрения и вредно высказывать свою точку зрения, если мы опираемся на каких-то публикациях, мнениях, слухах, домыслах и фактах, которые как бы излагаются под определенным углом, то есть, ну, как бы... Та информация, которая к нам, к сожалению, сейчас навязывается. Вот до эфира, я опять повторю, что сейчас даже тот же интернет, он не такой уже независимый, что получается, что роботы по отборке информации работают для каждого пользования так, что когда ты заходишь, ты видишь именно те новости, которые разработчики новостей считают тебе персонально будут интересны.
Ну да, то есть они анализируют твои заходы,
да,
разные новостные, так сказать, порталы, и агрегатор для вас готовит,
да,
искусственный интеллект.
Смотрят свои поисковые запросы,
да? Да.
И так далее. То есть это очень... Кто не верит, может проверить, очень, очень просто открыть свою, например, если вы смотрите...
Нам, извините, звонят... 23-50-03, говорите, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, а можно спросить? Вот смотрите, я с телефона слушаю, все радиостанции на ОКВ работают, более 20, а на Благовести сплошные помехи, вот что-то у вас технические?
Да, у нас эфир уже 5 или 6 дней на 109 не работает по техническим организационным причинам, но мы надеемся скоро выйти в норму.
А смотрите, а на какой частоте вы работаете?
Мы работаем в интернет, вот то, что вы нас слушаете. Слушайте, это сайт наш radio-blagovest.ru. У нас много сайтов.
Да, да, спасибо.
Спасибо вам. Ну, в принципе, сейчас, если честно, по большому счету, многие радиостанции, мною уважаемые и неуважаемые, давно ушли в интернет и сократили свои расходы. И у них прибавилось слушателей, потому что их слушают с удовольствием Канада, русскоязычная, штаты Калифорния, и Нью-Йорк, там много русскоязычных, там миллионы русскоязычных. И там как раз есть рекламодатели, то есть люди с большими долярами, там канадскими или американскими. Поэтому на самом деле
это
умирающий
форма.
Жанр. Кроме музыкального, конечно.
Ну, сложно все это сказать, мнение, суждение. Вот. Я про что начал говорить? О том, что как проверить о том, что для вас готовит определенную страницу. То есть, если у кого-то заходите на чужой компьютер, открываете свою любимую там, это самое, как... видеохостик, что у нас?
YouTube.
В YouTube. Открываете YouTube, то вы увидите же абсолютно другие картинки. Те буквально час назад на своем рабочем компьютере или на домашнем компьютере вы открыли страничку, у вас был определенный контент. При подходите к другому человеку и видите, что та же страница YouTube в начальном виде, и ему выдается совершенно абсолютно то, что он смотрел.
Еще хитрее.
Да.
Вы один раз только зашли и поискали лекарство, допустим, там на какой-нибудь болезни, не будем говорить какое, да, и даже на ваш смартфон, и даже на ваш планшет, как-то не умеют это делать, будет масса контекстной рекламы именно по этому лекарству.
Да, потому что вы регистрируетесь. Вы не,
да, да.
Вы регистрируетесь под словом, что сейчас действительно средства массовой информации... Вот,
очень индивидуализированные.
Да, очень индивидуализированные. Поэтому, к чему я говорю? Вот наша передача «Общественное право». То есть, сразу два слова, которые хотелось бы объяснять, пояснять еще неоднократно. Потому что мы говорим об обществе. То есть, об обществе. Что такое общество? Если посмотреть с точки зрения того, что я сейчас сказал, что мы все индивидуалисты, и каждому у нас персонально даже сейчас предлагает информацию, то, наверное, все-таки это не так, и, наверное, все-таки это не совсем правда. Вот. Это показатель просто сегодняшнего научно-технического развития,
да,
и, скажем так, жадности рекламодателей. Вся вот эта контекстная...
Я бы сказал, находчивости.
И находчивости, да. То есть, проблема в том, что пытаются якобы бесплатных приложений, на этих бесплатных приложениях заработать деньги.
Ничего бесплатного в интернет нет абсолютно. Все да, это стоит денег, а значит отдача.
Да,
значит, никто бесплатно ничего не создает. Кроме религии, конечно, там бывает. Там бывает ради идеи что-нибудь. Там, или коммунисты, вот я знаю, радиоарсенал делали. Ради идеи.
Нет, идеи тоже как бы распространяются. Они независимые.
Вообще, будущее радио, я вам скажу как редактор, в том, что лет через 5 будет так называемый Яндекс.Приложение там, или Google, кто быстрее схватит. То есть, ваши предпочтения, треки, которые вы скачиваете, неважно где, YouTube или еще где, они будут выстраиваться в плейлист, и у вас будет у каждого из 6 миллиардов, 7 миллиардов пользователей интернет, будет свое радио. Владимир Терентьев радио, и там будут все те мои предпочтения, музыкальные, там, или разговорные, или религиозные, и научные, я много слушаю про науку, литературные, все это будет выстраиваться, то есть отпадет необходимость в этих, так сказать, официальных каких-то вещах. Это будущее лет через 30, наверное, 20.
Слушай, не можем с темы перейти
на... Вы затеяли тему вот контекста,
да,
я об этом говорю.
Да, то есть очень... То есть я не хотел привести ее в качестве примера, и не более все, того, и пойти дальше. Мы так глубоко погрузились. Ладно, вернемся все-таки к той теме, про которую я хотел рассказать, еще раз повторить, об обществе. Вот. Неоднократно... Уже и говорилось, и научно подтвержденный факт, что человек, как бы Homo sapiens, это его название, видовое...
Ну, правильно, sapiens-sapiens.
Биология. Да, да, вот. Он... Так, опять чуть-чуть... Так, человек, биологический вид... Это прежде всего общественное животное. То есть это общественное животное, которое, как бы, как и много на Земле у нас стадных животных, одно из стадных животных это у нас человек. Мы с этим говорим. Соответственно, стадо создает, ну, если опять же утрирую, стадо создает общество. Дальше. Возникает еще один вопрос, на который все тоже как бы знают ответ, кто учили в школе, что при в росте производительности труда, что когда появляется свободное время, не только если мы смотрим на древних людей, которые занимались собирательством, они вынуждены были, как животные, скитаться по равнине, выкапывать корешки и есть, и все свое время, пока они не спят, не заниматься только тем, чтобы добывать еду, когда человек освоил палку-копалку и прочие инструменты, соответственно, у него появилось свободное время, которое он начал тратить достаточно интересно. Наскальные рисунки об этом своеобразно демонстрируют. Соответственно, в самом, вот на этом периоде у человека появилась потребность познания окружающего мира, который он как-то, и мы уже все приучены своим воспитанием, и благодаря тому, что мы живем в обществе, то есть каждый из нас окружающий мир познает. Перед этим мы сказали, что сейчас познание окружающего мира, ну и как и всегда, сейчас просто появились новые вызовы и новые формы, которые мешают каждому человеку познавать окружающий мир, или наоборот помогают. Ну, вот про то, что мы говорили про интернет, про всеобщую вещь. То есть, это опять же, это инструмент познания мира. То есть, все вот эти технологии, они развиваются только благодаря тому, что человек начинает познавать мир. Буквально вчера в очередной раз смотрел я на канале Гоблина, там есть у него новую научно-популярная передача о том, что где там с физиком идут передачи, рассказывается о том, каким образом физические теории с его точки зрения сейчас вот как бы взгляд следующий. Вот физика развивалась, и некий обзор развития физики ведется вот именно в Ютубе на канале. То есть я для себя открыл действительно очень много. И анализируя того, что же я для себя открыл, оказалось следующее, что когда человек может остановиться и не заниматься тем, он буквально занимается в узкой своей специализации, а чуть-чуть расширить кругозор и посмотреть на историю вопроса не с точки зрения просто перечисления фактов.
Извините, Костя, нам звонят. 20... Перезвоните, будьте чуть понастойчивее.
Не так вот к исторической, что вот у нас здесь последовало, были алхимики, потом стали химики и так далее. Нет, а с точки зрения того, как человек понимал окружающего...
Нам звонят 23-50-03, говорите, вы в эфире. Алло.
Добрый день. Добрый. Мне бы хотелось уточнить, а вот векторы развития... Алло.
Да, мы слушаем.
Значит, векторы развития сегодняшнего человеческого общества куда направлены? Я сейчас скажу свою точку зрения. Значит, первое, приоритеты направлены на развитие оружия уничтожения самого себя. И второе, я вот просто коснусь вот чего против я конкретно. Я, например, считаю, что вот это все многоэтажное строительство, это то же самое, что барак поставлен вертикально. И от этого мышление у людей, которые живут в таком бараке, оно барачное. Потому что это разобщение целиком человека, он перестает быть человеком общественным и становится очень легко управляемым со стороны. И поэтому общий интеллект общества, ну, до уровня плинтуса, и поэтому все, что угодно с таким одноклеточным можно делать.
Так. Можно согласиться со многим о том, что... Ну, это общее уже сейчас положение, и, в общем-то, все прекрасно понимают о том, что наше современное общество нас разобщает. И одно из как критерий размощения – это у каждого индивидуальное жилье, каждый живет в неком человеческом улье, вот, и мы видим, что действительно мы разобщены. Что касается первого утверждения о том, что, что идет развитие для уничтожения, да, я тоже согласен к тому, что очень много то, что сейчас делает каждый человек в отдельности и все человеческое общество, ведет к тому, что мы сами себя можем уничтожить. Это тоже как бы уже сейчас тот фактор, который ни для кого не секрет. Вот. Хочется все-таки разобраться, вот, опять же, когда мы познаем мир. Вот эти вот факторы, которые мы видим сейчас, они нам что, принесены откуда-то извне? Либо это действительно, как вот мы, опять же, смотрим, как динозавры тоже жили, тут раз изменилось, по одной из теорий, что изменилось тепловое содержание, там пришел астероид крупный, упал на Землю, изменилась теплота, стала более прохладной или наоборот более жарко, и все динозавры вымерли.
Но сначала была зима, года 3 точно. Сначала была зима, потому что столько пыли выделилось, что солнце не стало видно.
Ну, это одна из... То есть, она подтверждается некоторыми фактами.
Поэтому там теплокровные выжили, но только не все. Да. А вот холоднокровные погибли. Кто не в воде был, кто не в воде.
Ну, это как бы... Как это реально происходило, мы смоделировать, наверное, не сможем. Но зато мы сможем реально... посмотреть, к чему приведет наша антропологическая деятельность, которая направлена на то, что мы производим столько мусора.
Это,
вот.
Да.
Это мы все, к сожалению, можем скоро стать свидетелем и постоянно встаем, как мы...
Вот вы знаете, я сегодня прочел удивительный материал. Я понимаю, что, может быть, я глупый, но все-таки мы все знаем, что сотни миллионов погибло от холеры в 19 веке. Просто это было страшно. Ну, там даже Чайковский умер. Но... Оказывается, без этого вибриона океан бы не смог жить. Этот вибрион, он в весьногих очках и усваивает хитин. Если бы не этого, то океан был весь хитине был бы. Вы можете представить, весьногие очки – это самое большое по численности животное в мире. То есть, это триллион триллионов. И вот этот агрегатно живущий с ним симбиозе...
Вирус холера?
Не вирус, это...
Это бактерия.
Бактерия очень большая. Вот. Он усваивает хитин, и это его роль. И только потом, когда Индо-компания вот эта английская стала осушать некоторые соленоватые регионы, и только потом появилась холера, вот наше понимание, это довольно недавно возникший, так сказать, казус. Вот удивительно, да, как в природе все устроено. Бог создал эту штуку для того, чтобы просто спасти океан, но если неправильно ей пользоваться, да, извините, руки не мыть иногда, то, в общем-то, мало не покажется. Сотни миллионов погибло людей.
Но
пока это... не научились руки мыть.
Все. Правила гигиены, да, правила гигиены, они, а тут если мы посмотрим по правилам гигиены, то у тех же греков гигиена была возведена в некий культ, и они тоже жили достаточно в своих городах, государств достаточно скучно, но тем не менее гигиена у них была развита. И вот такими вот массовыми как бы отравлениями, заболеваниями они страдали все-таки меньше. Там были другие заболевания. Да. Потом, то есть смотреть на ту историю Земли, которую мы сейчас изучаем, и каждый раз открываем для себя что-то новое, и опять же, возвращаясь к нашим познаниям, накапливая новые знания, мы можем чуть вернуться назад и опять осмотреть полученную ситуацию маленько с других. И что мы видим? Еще один непреложный факт. Те теории и те методы познания, в том числе, вот, как можно выделить религиозное познание мира, mm-hmm. это тоже как бы хорошие инструменты, которые как бы нашу цивилизацию, ну, по крайней мере, если история Христа более 2000 лет, и религиозное познание с точки зрения христианства для большого количества населения Земли, оно сыграло основополагающую, определяющую, даже там и в культурном, и во всех общих отношениях, там, и положительного, и отрицательного было достаточно много, но тем не менее, вот мы это видим прекрасно. То есть мы видим, что религиозное познание мира, оно тоже не всегда несет отрицательные моменты, но... Как и любые модели познания, они требуют своего переосмысления, переобознания. И вот опять же, что происходит? Если мы вспомним, что массовое книгопечатание, там сколько у нас, там 400 лет всего лишь, mm-hmm. когда изобрели печатный станок.
16 век.
Да, 16 век, вот, когда появился печатный станок, и все-таки знания начали распространяться более активно по другой технологии. Мы это пережили. А сейчас у нас не нужен даже печатного станка. То есть мы опять же находимся на новом.
Надо сказать Google окей, и все. Да. И все вам будет.
Не, ну там у Яндекса есть Алиса, не будем же рекламировать.
Я не знаю, как там говорится, поэтому я. У меня внуки, они же не умеют ни писать, ни читать, а лучше меня пользуются планшетом. Они все находят моментально. С помощью вот этой фразы говорят, Google окей, там какая-то дама с ними спорит.
А, Siri там, по-моему. Да. Я не пользовался, но слышал. Ага.
Я тоже ни разу не пользовался ничем этим. Вот видите, мы с вами старые люди.
Да. Соответственно, то есть к чему мы приходим? Приходим мы к следующему, что мы все время стремимся, независимо от того, как бы уже наше общество, действительно, мы социальные, и одной из социальных задач общества и привычек, и воспитания, мы стремимся к познанию окружающего мира. И тут мне хотелось бы опять прийти, отметить следующее, что в процессе этого познания возникали ряд философских течений, глобальных философских течений, которые, в общем-то, оставили большой след в истории и сформировали новый аппарат познания действительности. Один из аппаратов, который в процессе познания возник, это аппарат классифицирования. Uh-huh. То есть мы смотрим на какое-то явление, и человечество пришло к тому, чтобы рассмотреть на какое-то явление, надо его прежде всего классифицировать каким-то.
По степени похожести.
Да, по степени похожести, uh-huh. по каким-то определяющим признакам. Соответственно, вот когда в современный оболваненный как бы обыватель слышит, не дай бог, что классовая борьба – это плохо, и это вообще как бы, как это, чу-чу-чу, к этому прикасаться нельзя, это сразу что-то у нас, аналогия идет, это опять же ГУЛАГ, расстрелы и так далее, да? Вот. Ну, такое вот обывательское сознание. Mm-hmm. Это не совсем так. Что мы все время классифицируем что-либо. Вот. И один из методов классификации общества, вот в последнее время, те, которые великие мыслители это сделали, Маркс, Энгельс, Ленин, тот же Сталин, вот это именно о том, что когда человечество делится на классы. Причем вот это деление было придумано не ими, а это еще французскими философами было придумано. Дальше это просто развивалось. А здесь очень простая классификация, которым либо ты распоряжаешься средствами, производствами, либо ты продаешь свою способность труду. Соответственно, продавая в процессе продажи своей способности к труду возникает добавленная стоимость, которая позволяет в дальнейшем развиваться капитала. Вот. Но все вроде бы, ну ладно, возникает капитал, возникает частный интерес, который начинает диктовать всему обществу свои условия. Вроде бы, с одной стороны, все хорошо. Но, опять же, если посмотреть на общее развитие человечества и те прелести, которые мы сейчас получаем в связи с развитием социализма, с развитием капитализма, mm-hmm. вот, и продолжение, то мы видим очень четкую тенденцию, которая, в общем-то, ни для кого не секрет, и все это, что дальнейшее развитие капиталистических отношений ведет нашу землю к гибели. То есть наши, и тут не саму планету, а общество людей, которое живет по капиталистическим законам и по капиталистическим как бы понятиям, то есть это приводит к гибели.
Основное... Это же было и в начале 20 века об этом говорили.
Вот этот вывод сделали в середине 19 века.
Вот-вот. И да. С тех пор прошло 200 лет, как-то вот так гибели все дальше и дальше, мне кажется. Мэр.
Почему? Вы же сами прекрасно приводили примеры. Вот, ну, те империалистические войны – это прям явный способ. А мы же забываем, что в результате Первой империалистической войны была эпидемия испанки, которое унесло на порядок больше жизни, чем погибло в боевых, боевых действиях.
Извините, нам звонят. 23-50-03, говорите, вы в эфире.
Добрый день. Вот, алло.
Да, говорите.
Значит, вот тут я целиком согласен, что целеполагание на сегодняшнее, которое определяется развитие науки, оно направлено только на одно, еще раз говорю, на создание оружия, убийство самих себя. И вот этот, когда в КАП-странах, в любых, и вот вы упомянули эту Остинскую компанию, ведь там была главная прибыль, а государство было просто соучастником в получении прибыли.
Да, ограбление, пустая колония.
И на сегодня то же самое. И вот мы сейчас вторично вот в это дерьмо вляпались. И вот я еще раз говорю, ну хорошо, мы первый раз начали строить социализм, но не очень удачно. И вот я, например, слышу вот со всех сторон, со стороны разных стран, все прочее, осуждение. Вот, видите, вы проиграли. Да, ребята, мы первый раз туда попали. Значит, поэтому нужно подумать, вот мы сейчас сюда вляпались. Так вот, надо подумать, как бы из этого выбраться и не попасть второй раз туда же. Но с учетом накопленного нами опыта. И вот в Советском Союзе наука была, так сказать, обозначена как производительная сила. Но, на мой взгляд, я еще раз говорю, если мы вектор познания направим на окружающую среду и на природу с тем, чтобы мы жили не вредя ей, именно, а в согласии. Вот, например, пожалуйста, в Соединенных Штатах Америки индейцы, это была зеленая цивилизация, которая жила в согласии с природой. Это, ну, так сказать, довольно обширная, порядка 100 миллионов, и была уничтожена. Поэтому вот такой пример уничтожения. Они жили не поперек законов природы, а в согласии. Но на новом уровне, так сказать, технологического витка мы наносим природе гораздо больше вреда. А вот я не вижу, чтобы наука занималась чем-то, но здесь необходимо согласие уже всех стран. И, на мой взгляд, вот это, как его, ООН занимается, я не знаю, чем они занимаются, но, извините, мне бы хотелось, чтобы было наведено именно согласие в выработке приоритетов в познании окружающей среды с тем, чтобы ей не вредить.
Спасибо. Вот. Я бы с вами чуть-чуть поспорил, что мы не знаем. Дело в том, что в 67 году, значит, Порье, ну, шла пена полметра. Ну, как сейчас вот в городе Ухане там и в других городах, извините, гуана плавает полметра, где-то честных 13 миллионов жителей. Так вот, нечто подобное было раньше по главной реке Западной Германии. Попробуйте, сейчас из Рейна пьют воду. То есть там такие были миллиардные штрафы для всех БАСов и прочих компаний химических, что они тут же сообразили, как чтобы вода была чистенькая. И вообще экологическое сознание в Европе очень высокое. Поэтому потихонечку дело идет. Не везде так успешно, правда, это да. Успеем или не успеем. Весь вопрос вот в этом. Вот мы успеем так обустроить мир, как вот плотно населенная Германия или Франция, или же мы вот скатимся в китайский образец, где такой смог. Вот, например, сегодня в Шанхае у меня племянник живет родной, значит, у них там написано «крайне вредно для здоровья». То есть выйти на улицу сегодня крайне вредно для здоровья. Там такой смог, что мама дорогая, 28 миллионов. Вот, пожалуйста. То есть, ну вот выбор есть. Извините, я прервался. Вернее, нечаянно прервал вас, Костя. Продолжайте, очень интересно.
Я
Даже я предлагаю вам и второй час остаться, если есть время, потому что чувствуется, что мы не успеваем. Чего? Пожалуйста.
Так, вот хороший пример, вот сейчас вот нам позвонивший, вот опять у него, ну, не сказано, приведенные факты, они, в общем-то, как бы имели место быть, и они правильные. Но надо признать следующее, что человек не был бы человеком, мы же заявили в начале передачи, что такое человек. Основное свойство человека, что он разумно преобразует природу вокруг себя. То есть, что такое сохранить природу в не это самое в первозданном виде? Да не получится это уже.
Ну, не первозданном, но приемлемом.
Да, приемлемом. Поэтому,
чистый воздух, чистая вода.
Соответственно, должна быть задача перед всем человечеством стоит таким образом, чтобы среду обитания, которую создает вокруг себя человек и для себя человек, было приемлемо прежде всего для человека.
Да.
Вот. Но это не значит, что мы должны бездумно так вот это самое поставить как купола, сделать систему регенерации воздуха, там и искусственную почву, а все вокруг пусть у нас как бы выходит в атмосферу, загрязняется и так далее. И мы живем как бы в тех условиях, которые нам приятны. Здесь очень такая, как и любая деятельность человека, она как бы диалектическая. То есть невозможно полностью от себя ограничить от внешних условий. Мы прежде всего должны помнить о том, что мы, как же человек, мы пассажир космического корабля, и ежегодно, по крайней мере, каждый из нас совершает одно путешествие вокруг звезды. Вот, и от этого никуда не деться. Вот. То есть человек вышел сейчас на тот уровень, я надеюсь, что он уже все-таки влияет на космос. Вот. И свое место в этом космосе осознанно мы должны как бы выбирать. И вот культ потребления и культ загрязнения, ну тут уже опять же логический вывод, не способствует тому, что мы выбираем правильное место в этом естественное желание жить дальше и развиваться как вида живого существа.
В этом смысле СССР был такой площадкой опрятной бедности, как нынче в Беларуси. Опрятная бедность, то есть минимум загрязнения, деревянные, вернее, бумажные пакеты, вот заворачивали в то, что продукты не было пластика.
Там не все так линейно, то есть у нас все диалектически. Вот, то есть, да, у нас это самое, некоторые технологии химической промышленности, то есть в том числе и пластика, и создание того пластика с заданными свойствами, в СССР, ну, не были развиты так сильно, как на том же Западе. Мы до сих пор это видим, потому что, ну, вот я своей по работе вижу, что, например, французская пластмасса и немецкие, ну, даже это в рекламе везде говорит, что немецкие профили окна, они более экологичные, менее воняют и как бы более долгостойкие. Потому что это, опять же, зависит от тех добавок в пластик, с которого у нас делают материалы. Да, это одна из проблем. Поэтому у нас не производилось пластика в достаточном количестве. Соответственно, мы его заменяли. Но в то же время и прекрасно проектирование, вот если мы посмотрим на проекты наших городов и всего прочего, как было организовано общественное пространство, как был организован вывоз мусора. То есть тоже как бы люди думали на нескольких шагов вперед о том, как это все утилизировать. То есть вот эти вот два фактора привели к тому, что в СССР достаточно долго была бумажная упаковка.
Да, сдавали бутылки обратно, да.
Вот. К чему сейчас вернуться...
Тоже было экологично.
Да, к чему сейчас вот в рамках капиталистического отношения вернуться достаточно сложно. То есть мы видим, что, опять же, например, вот, которые вот Германии привели, что те страны, которые накопили капиталистический жирок и живут именно за счет того, что, например, с той же развитых стран вредное производство было перенесено в Африку и в Азию, вот, почему у них рейн-то очистился? Это не только потому, что штрафы, это штрафы, плюс эти производства были вынесены. Вот, это привело к тому.
То есть пошла по гангу пена, да?
Да. И мы сейчас видим, что да, с одной стороны, пасторальная картинка такая, все чистенько, приятно, опрятно, все вымыто, но в то же время мы живем на одном космическом корабле, у нас общая атмосфера. И уже показано, что те же загрязненный воздух, он выпадает в виде осадков снега, когда смотришь в той же Антарктиде. То есть, соответственно, что это о чем говорит? Это говорит о том, что формирование среды обитания должно быть общее дело.
Но, в общем, экологическое мышление постепенно пробирается даже в наши замшелые уголки. Вот. Правда, в странной форме вместо огромных сеток появляются небольшие, такие, которые в конце концов сваливаются в общую кучу. Самое смешное в этом экологическом мышлении, вот и в Кемерово, и в Томске, я знаю, значит, да, поставили красивый контейнер, правда, очень маленький почему-то, ну ладно, поставили. Но в конце концов что с ним происходит? Приезжает машина, и все эти виды, которые сортировали тщательно люди, сваливаются все равно в одну большую кучу. В общем-то, это все профанация пока что. Вот. Увы, это... ах. Но как это пытаемся сами себя воспитывать немножко хотя бы.
Это один из путей, и он, который, что каждый, опять же мы говорим, каждый человек, познавая мир, прежде всего должен во время познания этого мира и самообразовываться, и самовоспитываться, и воспитываться коллективом. И тут мы волей-неволей все равно вынуждены, опять же, обратиться к такому понятию, как коммунизм, а коммунизм – это всего лишь общественный. Вот. Соответственно, мы видим вот такие вот небольшие экологические проблемы, которые видим, и видим, что разобщенное человечество не может справиться с вот этой экологической проблемой. Соответственно, вот у нас есть одно из общих...
Экологический интернационал.
Да, вот это даже интернационал, опять же, если мы слово посмотрим, то есть интер – это
между
да, нация. То есть с учетом того, что нации у нас появились только по мере развития капитализма, да. До этого люди жили без наций, вот.
Как-то обходились.
Да, и тех же правителей почему-то не по национальному вопросу, тот, который мог нагнуть данную территорию, защитить.
Вы бы это, товарищу... Ну ладно, не будем прошлое ворошить.
Соответственно, о чем мы опять возвращаемся? Что все-таки идея наших мыслителей... Вот. Говорю о том, что сейчас основная надежда той группы населения, которая сейчас, в общем-то, большинство, а именно это рабочему классу, который, к сожалению, сейчас находится на атомированном таком уровне, не понял свою роль. Свое классовое сознание. То есть, опять же, мы говорим, классовое различие в чем заключается? Ну, очень простое. Один владеет средством производства, другой не владеет средством производства. Значит, и тот,
он продает либо руки, либо ум.
Нет, он продает свою способность к труду, да. И в результате чего возникает добавленная стоимость. Вот. Если каждый, а нас, большинство из нас, осознает, что мы находимся в этом, и в нашей силе, тогда мы, наверное, можем решать общие проблемы, которые, от которых страдает все человечество. То есть это еще один интересный вывод, что есть класс, прогрессивный класс, и он возникает именно в результате развития общества. Есть прогрессивный класс, который, осознав себя как класс, осознав свои задачи, может именно установить диктатуру своего класса над всеми остальными для того, чтобы одна из главных задач, как мы сейчас видим, для того, чтобы просто не умереть. Соответственно, класс капиталистов...
Как съежились потребности? 23.50.03, говорите вы в эфире. Алло.
Да. Можно такое частное ответвление чуть в сторону?
Вот давайте.
Алло.
Да, давайте.
Слушай, ну вот, например, так, вот в Советском Союзе участие населения в выборах, ну, доходило там до 90 с лишним процентов. А на сегодня, увы, значит, вот что бы, на ваш взгляд, вот можно было бы, так сказать, оттуда взять сюда с тем, чтобы участие населения приподнять эту планку? Ну вот каким образом, вот на ваш взгляд, изменить законодательство, мотивацию населения повысить, либо, допустим, запретить людям, у которых, допустим, счет в банке превышает 20 миллионов, все, и никуда тебя, ни в какие депутаты тебе нельзя избираться. То есть какие вот ограничения, либо наоборот морковку какую-то, что предложить, чтобы выборы, так сказать, было? Потому что это достаточно важный аспект, чтобы население участвовало в управлении.
Спасибо.
Так, замечательно.
Имущественный ценз, антиимущественные.
Да, на наши...
Или как Голландия, штрафы.
Да, это все это хорошие методы, я бы их приветствовал. Но... опять же, если мы посмотрим с точки зрения классовой позиции и выявим интересы, какие интересы класса должны преобладать и что, неучастие в выборах прекрасно демонстрирует о том, что основной класс, который сейчас большинство населения принадлежит этому классу, именно трудящихся, он разочаровался. Действительно, в буржуазной системе демократии и не ходит на выборы. Вот. Ну, можно тут привести высказывание Марк Твена.
Я думаю, если был бы выбор, ходили бы. Когда выбора нету, когда все вокруг потасовано, нет?
Нет. Марк Твен, опять же, в 19 веке еще высказался по этому поводу следующее. Если бы на выборах действительно... решалось что-либо значимое, да, нас бы до выбора бы не допускали.
Кстати, вот. Да. Тоже вариант.
Владимир...
Ну, так и случилось. По сути дела, вот все эти карусели, все эти автобусы, все эти подделки постоянные. Вот. Сейчас маленько улучшилось, слава богу. Я не скажу, что сейчас так уж все ужасно. Но почему улучшилось? Потому что никакой угрозы нету. А угрозы нет, поэтому улучшилось. Нет смысла просто. Ходят пенсионеры и бюджетники, все.
Вот. 13%. А если мы посмотрим в более общем виде, то Ленин в свое время, вот, у него там фраза, которую вы можете спокойно найти в интернетах, я точно ее не процитирую, вот, а у него говорится следующее: надо быть окончательно глупцом и идиотом, если за любыми проявлениями чего-либо не видеть классовых интересов. Соответственно, граждане, которые...
Ну, и сейчас, как говорят, клановых еще немножко добавляют. Сейчас всякие кооперативы озера, много чего сейчас добавляют, да. Ну, в общем, да, понятно, что есть интересы.
Глобально есть интересы именно рабочего класса, который сам рабочий класс, к сожалению, не осознает в полной мере.
Может, ему водка мешает осознавать, нет?
Разные факторы, в том числе и буржуазная пропаганда в этом мешает. Вот. То есть не видит классовых интересов и классовых различий. А сейчас, вот опять же, мы на передаче общественного права должны, и пока и все проблемы общества, особенно это хорошо мы там демонстрировали, когда рассказывали в местах принудительного заключения, здесь вообще модель очень, очень хорошая, то есть человек находится на содержании государства, как с ним государством обходится, он ограничен во многих правах, и вот он, ну, как бы слепок нашего общества, ну, в такой модельной форме. Вот. И мы говорим о том и постоянно, что если общество не осознает свои интересы, то есть оно катится в пропасть. Если общество не осознало о том, что современное развитие производительных сил позволяет накормить всех, обеспечить крышу над головой всех, то есть уже сейчас по технологии это самое. Сейчас это не проблема. Uh-huh. Технологически все доступно. Uh-huh. То есть мы даже можем просто посмотреть количество тот мусор, который выкладывают.
Проблема с работой. Все остальное решаемо. Проблема с работой.
Общественное право.
Вы слушаете «Общественное право 2». Точнее, полдень 21 век, но так как Костя остался, Бекетов, то мы поговорим сегодня за коммунизм. А пока что я читаю чат radio-blagovest.ru. Вы можете звонить 23-50-03, смс-портал 8-909-543-50-03, чат radio-blagovest.ru. Вот что вы нам понаписали за последние дни. Триллионы тонн углекислого газа. Это вот к теме Костиной про интернационал экологический. И тысячи преждевременных смертей. Ученые подсчитали, во что обошлось Германия решение избавиться полностью от атомных электростанций. В общем, они приняли неэкологичное решение, по мнению слушателя. Второй слушатель пишет. ВВП России 1,7 триллиона долларов. Южная Корея 1,7 триллиона долларов. Территория России 17 миллионов квадратных километров, а Южная Корея 0,1 миллион квадратных километров. При этом... С 2010 года Россия выдала займы другим странам на 1,3 триллиона рублей, из которых вернула всего лишь 800 миллиардов. Щедрая душа. Все, кто жаждет радиоэфира, пишет слушатель, начните сбор денег. Это ведь ваш культурный запрос. И заодно увидим, сколь дорог вам эфир данного радио. Это вам не Чуваша, пишет слушатель. Следственный комитет отказался проверять призывы Кадырова убивать за оскорбление. Реабилитационный центр, пишет слушатель, куда эвакуировали россиян из Китая, обнесли двойным забором. По периметру выставлена охрана Росгвардии. То есть, видимо, предвидят побеги за водкой. Евтушенко писал, под Курском соловьи поют, в Москве зады, как прежде, лижут. Я родину люблю свою, но государство ненавижу. Везде варьё, куда ни плюнь, и всякий из них летит на царство. Я родину свою люблю, но ненавижу государство. Это, видимо, в программе про патриотизм. У нас тут две программы было, понедельник и вторник, в эфире. В Китае, пишет нам слушатель на чате radio-blagovest.ru, поквартирные обходы полиции, если ваша температура хоть немного выше стандарта, принудительная госпитализация на карантин. Ну да, есть такое видео, не знаю, правильно или нет, дело китайцы. Кто знает. В общем-то, а если не отправить, то он семью заразит, да, тоже проблема. Власти России приняли решение открыть пункты пропуска в Приморье для грузовиков с продуктами из Китая. Просто в супердержаве стало нечего жрать. Ну, может быть, не знаю. Александр пишет, Магнитский не был никаким юристом, а уж тем более адвокатом. Александр, ну тут уже вы точно не правы. Он был адвокатом финансиста Браудера, это общеизвестно, об этом писали все и всегда, в общем-то. Поэтому ты попал в допр и там помер. Александр пишет, пиндосы с нами не воевали, видимо, американцы имеются в виду, а интервенция в гражданскую войну, а боевые действия в Корее, ну, в Корее все-таки не Россия, да, интервенция была, но там, насколько я понимаю, ничего не вышло, и за неделю свернулись. А интернет тебе кто изобрел, с ним спорит другой слушатель, или организовал? Друзей из твоей деревни? Что за люди, он же пишет, интернетом пользуются, в джинсах ходят, картошку фри едят, Marlboro и Camel курить предпочитают, Форды москвичам и Жигулям, айфоны, и всю Америку хают. Ну а одень ты брюки фабрика большевичка, звони по проводному телефону, отруби ты интернет, потом ты уже изображаешь себя патриота. Ну, у нас есть странная любовь к Германии, которая нам принесла 40 миллионов трупов, а с другой стороны, у нас есть ненависть к Америке, которая нам всю жизнь помогала, кстати, в войне тоже. Вот это удивительно просто. Вот, ну да, может быть. Хотя я, допустим, не поклонник вот, лично Америки именно, но то, что странно есть, вот это странно есть, так сказать, давайте вот вы, как коммунист, скажите, почему мы Германию любим, хотя она действительно нам принесла страшные, ужасные трагедии России, а вот Америку, которая чуть меньше, ну, в миллиард раз меньше принесла нам горе, ненавидим.
Во-первых, все оценки, они очень субъективны и совсем неправильны.
Нет, но запрос на ненависть в эфире есть, нам звонят про это.
Звонят прям, что
ли? Прямо звонят люди, не сейчас буквально, но частенько.
Значит,
пишут. Кондосы пишут.
Ну, естественно, мы живем в капиталистическом обществе, а крайняя форма капитализма, одна из крайних форм капитализма, это фашистское государство. Это совершенно все.
А где оно, в России или в Америке?
Значит, признаки этого государства есть и там, вот. Но полностью фашистской диктатуры, как на сегодняшний день, в мире, в общем-то, нигде.
А Северная Корея нет?
Нет, это не это самое. Фашистская диктатура – это империализм. Вот. Это империализм, это когда это диктатура, империализм.
Но Гитлер же был социалистом,
нет,
как ты говоришь.
Нет.
Это национал-социалистом, как Лимонов.
Значит, частная собственность на средства производства фашистской Германии цвела и пахла. Кроме того, многие американские корпорации, в том числе Форд и так далее, на предприятиях, которые оставались в Германии во время войны и даже после того, как была объявлена война официально, были... И даже в Конгрессе были приняты решения о том, что не трогать этих людей. Когда, опять же, летающие крепости бомбили предприятия, они бомбили конкурентов того, тех. То есть весь Запад Германии, промышленность остался практически не строен. Что они разбомбили там Дрезден и еще. То есть те предприятия, которые не были на в американском капитале, либо отходили в советскую зону ответственности, но это просто было такое привет от наших в кавычках союзников. Вот. Соответственно, фашизм это прежде всего империализм, то есть это прямая диктатура.
Ну, явно, что об этом ни Ленин не писал, почему? И тем более об этом почему? Не писал товарищ Маркс.
Почему?
Это, так сказать, это... Максимум Сталин.
Нет, это я тут частично цитирую определение фашизма. Это Георгий Димитров, который...
Как глава бы, интернационала.
Да, который как бы... И это, в общем-то, коммунисты этому определению фашизма всегда приветствуют. Соответственно, вот... То есть во главу угла, да, одна из характеристик фашизма – это и солидаризм, о том, что нет классовых различий, что типа мы одна нация, мы великая нация, как мы возьмем того же Муссолини в Италии, скажем, что у нас нет различия между владельцем фабрики и рабочим, мы все работаем на радость нашей старая Италия, которая еще от Римской империи ведет свою историю, и мы должны быть достойны наших предков. Ну, угу. Хороший, как бы, опять же, тезис. Но опять же, это и есть настоящий фашизм. Вот. Когда тот же Трамп говорит о том, что Америка превыше всего, интересы Америки превыше всего, это опять же, это признаки фашизма. Вот, и никуда мы от этого не денемся. Когда наш президент Владимир Владимирович Путин, значит, это самое, говорит, что Ильин у нас величайший философ, и его цитируют, вот, а Ильин – это один из философов и именно фашизма, это фашизм натуральный, вот, а никакой он не светоч русской мысли, это просто... И запятнал себя именно в сотрудничестве с администрацией, гитлеровской администрацией. Вот. Это тоже признаки фашизма, который пока у нас в Российской Федерации в полном мере не расцвел, но тем не менее даже именно есть. И когда мы пытаемся опять же говорить о том, что нет классовых различий, есть национальные интересы, мы опять же сталкиваемся, в том числе и на уровень фашизма. Потому что фашизм – это, опять же, империализм выше, ну, в одной из своих граней, в отвратительной своей грани, которая показывает все, что частная собственность на средства производства одних, остальные не имеют права ничего пикнуть, а денежки идут. То есть богатство прирастает кошмарными темпами. И для того, чтобы удержать вот этот вот рост...
Нам бы такие кошмарные темпы, чтобы наше богатство прирастало.
Ну, не за счет того, что...
Да, 23:50:03, говорите вы в прямом эфире.
Ладно, ну, хочу отметить вот еще одну вещь. Значит, вот такой романтик коммунизма, это Иван Антонович Ефремов. Вот его три такие вещи, это «Час быка», «Туманность Андромеды» и «Лезвие бритвы». Вот название «Лезвие бритвы», оно говорит о том, что, так сказать, это как канатоходец на очень... на такой границе, когда у тебя духовное и физическое начало должны не перетягивать один другого, и тем не менее вот это духовное начало в человеке должно быть превалирующим. И вот его вот эти вот темы, допустим, дальше космические, в части быка и в туманности Андромеды, они как раз и говорят о том, что человек может выйти в космос или еще куда-то еще, только когда он соблюдает вот это граничное условие, вот это лезвие бритвы, не сваливаясь с него ни влево, ни вправо. И вот на сегодня я вот когда смотрю на наших руководителей всех прочих, ребят, ну иногда хоть букварь открывайте, вот знали бы о чем-нибудь. И я еще раз говорю, и вот вопрос выбора, он всегда очень остро стоит. И для меня вот было интересно, вот когда первоначальное становление вот этой советской власти, и как к нему относились умные люди. Я не говорю слово «интеллигенция», для меня это ругательное слово. «Элита» тем более вообще это поносное слово. Просто я говорю «умные люди». Для меня это более значимо. Я, например, у меня есть хороший товарищ такой, который преподает вот до сих пор в университете, лекции читает. И он говорит, ну, я говорю, слушай, ты по зарплате в 20 раз меньше ректора. Чего ж ты? Он говорит, ты понимаешь, я должен нести людям, чтобы они были более знающие. И вот он, кстати, за всеобщее высшее образование. До связи.
Ну да, ну лишь бы не насильно, конечно. Пускай всеобщее, просто я помню, нас как таскали в школу, кто не хотел. Ну как поклонники пишут нам на чате, слушатели данного радио, видим проявление народной любви в материальном эквиваленте. У нас на сайте есть для пожертвований, как везде, значит, карточка Сбербанка, если кто-то на самом деле желает помочь и имеет возможность, пожалуйста, кто мешает. Это здраво. Дальше поехали, читаем то, что вы нам написали в чате. Российский сыровар «Сирота» вынужден остановить производство отечественного сыра из-за прекращения поставок китайского молока. Значит, отечественный сыр был? Сыр был отечественный, молоко было китайское. И последнее. Конституционная реформа захватила и коммунистов. Они предлагают зафиксировать в новой конституции прежний пенсионный возраст 60 и 55 и право граждан на недра. При этом саму конституционную реформу в КПРФ считают неконституционной. Ну, так... такая аберрация сознания у наших КПРФников. Как вы, как коммунист, относитесь к тому, чтобы недра объявить собственностью населения и плюс 55-60 зафиксировать пока для пенсии?
Значит, все было бы неплохо, если бы КПРФ действительно представляла интересы трудящихся и рабочего класса. Все вот их ужимки и прыжки в последнее время, ну иначе это назвать их невозможно. Вот все их инициативы, ну это сотрясание воздуха, к сожалению. Вот, к сожалению, сотрясание воздуха. А от чего ушло КПРФ от своего названия, то есть Коммунистическая партия Российской Федерации? То есть оно не говорит о коммунизме, не агитирует за коммунизм, не разъясняет, что такое, какое коммунистическое сознание должно быть. Оно не призывает рабочий класс осознать свою классовую структуру, то есть на основные базы коммунизма, это то, что получается...
То есть они такие же ренегаты, как и прошлые коммунисты?
Да. Они, к сожалению, КПРФ у нас, особенно ее верхушка, те депутаты, которые заседают в Думе, ну там вы слышали их высказывания, это, в общем-то, оппортунисты, соглашатели с буржуазиями, и интересы ни в коем мере они не рабочего класса сейчас выражают, а такие, в общем-то, как бы
профанация, да?
Да, профанация и отвлечение. И правящая верхушка очень
довольна этим.
Довольна этим и очень правильно.
Но они тоже бывшие коммунисты, что ж, не споются, что ли? Они всегда споются.
Так, естественно, мы же опять же на передачах говорили, что вырождение партии началось. Ну, а процессы вырождения и обновления, они как бы параллельно все время идут. Какая тенденция победит? То есть, это, как и любое явление, она имеет две стороны медали. То есть, тут диалектика такая, что и вся внутрипартийная борьба именно как раз и велась, если мы окинем большим взором с учетом того, что произошло именно с моментом краха Советского Союза, то есть мы видим о том, что всегда была именно партия для трудового класса, либо это как бы в интересах работает, либо интересы партии становятся выше интересов класса. Вот как то лезвие бритвы, как вот и сказать, угу. На котором как бы
подкололись.
Да, с которого свалились с этого. Потому что это очень, очень такой интересный момент. И как действительно видеть себя именно работающих в интересах классах, а самое-то интересное, что мы идем к бесклассовому обществу. То есть невозможно. С одной стороны, мы уничтожаем.
А что, Маркс говорил о бесклассовом обществе когда-нибудь?
Да, конечно. Коммунизм – это прежде всего бесклассовое общество. И роль – это его открытие. И роль рабочего класса именно сделать так, чтобы мы в конечном итоге приходим к бесклассовому обществу. Что когда
то
у нас
есть работают одни роботы, а все остальные – капиталисты?
Нет. Значит.
Пока вы думаете, я прочитаю последнее сообщение Александра на чате radio-blagovest.ru. Магнитский закончил плешку по специальности финансы, работал аудитором, это именно Браудер обозвал его юристом. Я нашел, да, в Википедии, вы право написал, Сергей Леонидович Магнитский, 8 апреля 1972 Одесса, 16 ноября 1909 Москва, российский аудитор, работавший в консалтинговой компании. Ну, я уж по-английски не прочитаю, Данкан, видимо. Александра, Владимир, есть фильм Алексея Андрея Некрасова про Магнитского, он явно не сторонник Путина и власти. Я вообще не за и не за против. Вот вы знаете, я к капиталистам, начиная с Ходорковского и компании, отношусь так. Я не считаю, что его неправильно посадили, я считаю, что надо было все посадить. Вот и вся разница. Я не считаю, что там Ходорковского неправильно посадили. Надо было всех эту комарилью и лет на 10-15. Все было бы немножко больше денег в государстве. Чуть больше бы досталось, так сказать, рабочим пролетариатам, кто работает реально, потеет, а не ворует.
У вас очень упрощенное.
Ну, конечно, я простой человек. Я всегда всем говорю. Вы закончили физтех. Я, извините, был выгнан товарищем, кто там у нас был, первым строем обкома-то в то время?
Лигачев.
Да, Лигачевым и с ТГУ, и с другими верующими, вот, и недоучка, можно сказать. И поэтому, да и безмозглый, но есть такие люди безмозглые, иначе я бы не работал диджеем, радиоведущим. Потому что я себя никогда не корчу умного, в отличие от многих моих гостей, но не вас не касается, вы тоже довольно скромный человек. Поэтому, понимаете, есть очевидные преступления. Вот залоговые акционы – это очевидное преступление. Там есть весь состав. Даже Леонтьев все время раскрывал в своей кровавой, однако всю эту подноготную. Настолько элементарно. Это просто грабеж и рейдерство государственной собственности. А БХСС просто бы взвился бы, если бы дожили до этого поры бы. Но их ликвидировали вовремя. Хорошо, продолжаем программу о будущем коммунизме. Да коммунизм, как он настанет, повторяю еще раз, роботы будут работать, а все станут капиталистами? Что такое бесклассовое общество? Я вот Барса не читал, поэтому, извините, простите, безграмотно.
Так, это бесклассовое общество, когда нет различия между людьми, которым занимаются умственным и физическим трудом. Это люди, которые, ну, это опять же по Ленину цитируем, это люди, которые живут в городе и в деревне, то есть между ними различия нет. Вот. То есть и в конечном итоге...
Но надеюсь, они одинаково сыты все-таки при этом.
Естественно. Вот. Нет, естественно.
Потому что все... в Гаити тоже нет различия. Не, все не, голодают.
Нет, опять не, нет различия для человека.
В уровне социально-экономического развития.
Да. Да? Не только в уровне социально-экономического развития, тут в экономике, как в общем-то, нет. Все люди имеют возможность, причем явную возможность. Не то, что возможность, как при капитализме, вот у нас же как бы у всех есть права, есть на золотом блюде, но золотого блюда как бы есть не у каждого, то есть не имеет золотого блюда.
Извините, нам звонят. 23-50-03, говорите, вы в прямом эфире.
Вопрос, а вот как увязать частную собственность на землю с частной собственностью на средства производства? Вот Пендоза, например, высадились на Унего, слушайте, это теперь наша частная собственность.
Да, кстати, да. По закону Техаса,
так вот,
да.
Что интересно, хорошо, но вот земля ведь создана не чем-то, не людьми, она в результате образования, так сказать, вселенских законов. И как можно предъявить частную собственность на землю вот кому-то и сказать, это мое? Ну, значит, самый сильный скажет, а вот вообще весь земной шар в моей собственности, а вы тут шапки, тихо, и все. И причем тогда вот уже будет собственность на средства производства, когда все кругом и так мое.
Угу. Да. Ну, вот еще интересный такой крестьянский вопрос. Дело в том, что средство производства является земля, как я понимаю, тоже.
Изначально было так, да. То есть изначально основным средством производства был земельный участок. Вот. Я больше еще чего скажу, против чего я очень глубоко возмущен, это авторские права и собственность на именно вот собственность на идею. То есть,
на интеллектуальную собственность.
Да, интеллектуальную собственность. Вот это вообще ничем не обосновано.
Ну, здрасте.
Ничем.
Он же создавал эту программу или песню?
Ничем не обосновано. Вы так же гениальны.
Он трудился, потел.
Вы такой же гениальный, как вспоминаете вы это самое. Пусть другой гениально играет на флейте, но не менее гениально слушали вы.
23-50-03, говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, я слушаю радио «Благовест».
Да.
И уже третьи сутки почему-то нет его.
Уже шестые сутки нас нет в эфире, да.
А где можно теперь в интернете, да?
В интернете на radio-благовест.ru, на РОД и других очень много сайтов. Наберите в Яндексе «Слушать радио Благовест», там множество сайтов есть.
А что, теперь не будет? Больше вы не будете,
что ли, по радио? Будет вопрос, так сказать, технически-финансовый. Будет, будет.
Все, спасибо большое, до свидания, удачи вам.
До свидания, удачи вам.
Большинство звонков, наверное.
Сейчас. Да, вот за это время я принял много звонков. Не только во время эфира, а так просто звонят, на мыло пишут.
Вот. Но все-таки.
У нас есть друзья. У нас нет поклонников, слава богу, а друзья есть.
Вот.
Поклонники должны быть только у Бога.
Так, я не реагирую.
Но вы же грамотный человек, интеллигентный.
Да, мы вот ваши вот. Как бы ваше высказывание о том, что апеллирование к Богу, но я в данном случае рассматриваю в рамках этой передачи, это также такой же культурный код, как мы.
Нет, нет, вот извините, вот я бы здесь не сидел 16 лет, живя в Кемерово и катаясь сюда, ради, извините, поболтать с Костей. Извини, конечно, ради Бога только делаю. Ты, конечно, извини меня, я понимаю, что ты в это не веришь, и многие не верят, слушатели наши коммунисты.
Дело не в вере. Дело не в вере, а как бы в неком уважении. И для меня, например, культурный, что, ну, у нас же в речи уже это вошло, вот, слава Богу, мы произносим.
Но это у вас, у атеистов, а у нас не так.
Нет, у большинства населения.
Ну, большинство атеисты у нас, что делать?
Вот, что там, спасибо.
У нас верующих меньше 3% в России, что делать?
Вот, слово «спасибо» мы все произносим.
Спасибо, Господи, да.
Вот, а это уже как бы культурный код.
Ну, согласен,
и,
да.
И, соответственно, больше 2000 лет.
Ну, вот, да. Наша радиостанция тем отличается, вот именно этим, что эти затасканные слова мы, в самом деле, чувствуем и понимаем. Ну, как сказать, мы придаем нормальный смысл, какой был раньше. Пытаемся.
Вот. Я вообще сторонник того, что любое слово должно доходить именно до своего смысла, и поэтому...
Да, желательно.
Вот,
написано в Библии слово «Бог», кстати. И слово было Богом, и слово было Бог. Вот. Это логос имеется в виду по-гречески, идея.
И если мы посмотрим, опять же, развитие человечества, то есть два мертвых языка, которые очень много дали нашему мировосприятию и мироположению, это вот древнегреческий и латынь, вот, опять же, это было вызвано... Опять же, это было вызвано в том, что люди стремились к познаниям,
да.
Стремились к...
Но, между прочим, древнегреческий, вот в том понимании, как вы говорите, на который язык Нового Завета называется, коины, это язык грузчиков, как раз пролетариата. Христос говорил не на высокомудром сократовском языке, есть хох греческий, а именно говорил на коины. То есть в Палестине в то время был такой простоватый язык греческий, вот, для евреев коины назывался.
Ну, язык
лавочников. Очень грубый, низкий язык. Есть хох-дойч, знаете, да, есть плат-дойч. Вот то же самое было в Древней Греции.
Ну, с языком тут, опять же, я просто вдогонку могу сказать. Оказывается, есть особенность, по-моему, этого у вьетнамцев или
китайцев,
там и для женских, или у японцев есть женские слова, есть там мужские слова, и, соответственно, произношение. То есть даже отличается так. То есть это еще одна интересная...
Вопрос фонетики, да, скорее.
Нет, и слова определенные. Это есть еще одна вещь, которая...
Вы знаете, вот вы физик, почему в Китае вообще нет так называемой, как вот называется, физика, в основании которой там всякие планки, там боры, низ боры и прочее, как называется, фундаментальной физики, почему в Китае нет до сих пор ее, знаете? Это вопрос лингвистики, потому что китайцы такие националисты, что они не используют общие физические, ну там, англоязычные, русскоязычные слова. Они их просто не используют. Электрон, позитрон, например, говорю. У них свои там лампочки-мампочки. Вот, и это затрудняет общение с китайскими физиками. И реально в Китае, как его не хвалят, в общем-то, это большая фабрика, скорее, чем научное дело.
Я бы не согласился с
этим. Ну вот, я недавно буквально об этом узнал, так поразился. Они не используют, они до такой степени националисты, что вот эти слова, общепринятые в физике, они не... Вот, у них там свои иероглифы по этому поводу, они изобрели недавно, и буквально за 100 лет, даже меньше, когда стали более-менее заниматься примао.
То, что национализм, он... при капиталистических отношениях развивается.
Нам звонят. 23-50-03, говорите, вы в прямом эфире.
По поводу посадить всех, кто участвовал в залоговых аукционах, я, например, считаю так, у Путина есть очень большой такой резерв. Если когда-то будет, ну, недовольство слишком большое, ему будет достаточно посадить одного Чубайса, и ему все простят.
Ну, это еще одно подтверждение о том, что у трудящихся у нас нету классового интереса и классового сознания. От личности, которую посадили или не посадили, тот, который как бы участвовал в афере ограбления.
Но я его спровоцировал своим высказыванием. Ладно,
да,
простим его.
Да не, я не в этом говорю. Это еще один результат влияния буржуазной пропаганды о том, что у большинства населения сейчас нету критического мышления достаточно. Вот. Я вот весь мой монолог и диалог с вами ведет к тому, что, в общем-то, натолкнуть всех слушателей, которые меня слушают, не относиться ко всему, что здесь произносится, и в том числе и мы произносим, как с безусловной верой, а относиться критически. А критически именно понять, откуда возникает критический взгляд. А критический взгляд должен возникнуть о том, что во-первых, из собственного опыта, из опыта окружающих, то есть и тех мыслителей, которые есть, то есть не принимать ничего за догму, вот, а все принимать к руководству, исследовать, от чего это возникает. То есть понятно, что класс капитализма, то есть вот представители этого класса, себя внутри класса осознают более зримо, ярко, и их, во-первых, меньше. Во-вторых, если ты не осознаешь себя внутри класса, ты быстренько разоряешься и деклассируешься, либо переходишь в категорию рабочего класса. Вот. С рабочим классом такая ситуация не происходит по причине того, что рабочий класс сейчас самый многочисленный. То есть сейчас мелких собственников практически нет. То, что вам написали, что у вас приватизированная квартира, вы купили квартиру, и вы якобы владеете какой-то собственностью. Ну, это далеко не так. На самом деле, те люди, которые платят, упорно платят ипотеку, они оплачивают. То есть сам факт о том, что потом... То, что они заплатили, может быть, вот эти деньги они могут вернуть, продав эту собственность другому. То есть они оплачивают право получить свои деньги назад.
Кстати, никто из тех, как я, вот кто получил приватизированную квартиру, никто не знает, что эта идея тоже была Чубайса. А все пользуются, приватизируют свои квартирки бесплатно полученные, и ничего. А Чубайса похаивают. Ну, вот я к тому, что мне нравится этот рыжий человек, мне он нравится. Хотя, конечно, он из питерских, вот, как говорят либералы, может ли быть что доброе в Питере, но, тем не менее, это не глупый человек. Ну, хорошо, поехали. Вот.
Еще раз повторю. То есть, если мы критически посмотрим вокруг себя... И посмотрим действительно на такое понятие, как частная собственность. Не надо забывать, что есть частная собственность, а есть частная собственность на средства производства. То есть, владея, распоряжаясь тем, что приносит вам прибыль, это вот средство производства. Все остальное, личное потребление и ваше жилье, это не частная собственность на средства
производства. Это личная, конечно, да.
Это просто частная собственность. Да, и тоже право сдавать лишнюю квартиру, ну, с одной стороны, да, вот, наконец-то у вас появились средства производства. Но я бы тут бы сказал так, если бы у вас, как вот мы в Томске живем, были бы улицы доходных домов, как у Локус. Вот, да, действительно, доходные дома, это...
Ну, в Москве так и живут, имеют две квартиры, одну сдают, а второй живут. Нет, и не работают.
Я бы хотел сказать, это
исключение. Рентодатели.
Это исключение высокими ценами на съем недвижимость в Москве. В Томске уже так, с двумя квартирами.
Ну, три, значит, да, в Томске три, да.
Не получится. На самом деле... Ваша недвижимость становится средством производства, когда у вас действительно в распоряжении целый доходный дом. Потому что своей квартирой в Муравейнике ваш бизнес могут захлопнуть в одну секунду. Просто-напросто у нас коммунальные платежи от вас не зависят. То есть вы не управляете этим. Вы не управляете как собственник практически ничем. Вы оплатили, заплатили громадные деньги либо за то, что у вас появилось призрачное право когда-то сдать это жилье, либо продать. Причем вы точно не можете знать, по какой цене вы продадите. То есть тот...
Нет, да. Знаем, продавал, поэтому знаем. Почему не знаем? Нет. Я думаю, что здесь все-таки Ельцин поступил, так сказать, от щедрот своих. Ну, опять-таки не Ельцин, опять-таки Чубайс.
Ну, Ельцин-то... Вы скажите тем людям, которые взяли ипотеку под большой процент.
Я почему против травли Чубайса, потому что я в школе работал в Кемерове, и нам полтора года не платили зарплату. Но тут стал на беду всем рыжий министр финансов, и нам в течение 10 дней все вернули. А то не могли никак, и денег не могли найти, понимаете? Ну, идиоты у власти просто были. Пришел более-менее умный человек, и через 10 дней решил проблему, которая 7 лет не решалась, но никак не решалась. Вот идиотизм, есть такой фильм замечательный, 2006 года в Америке снятый, называется «Идиократия». Я всем рекомендую, во-первых, вы похохочете, во-вторых, вы узнаете будущее человечества. Это страшнее, чем мусор, когда идиоты везде вокруг. А это просто по вырождению. То есть люди, так сказать, все глупеют, глупеют и рождают. Глупо рождают больше, а умные мало рожают. И вытесняются. Ну, кстати, вот с точки зрения, так сказать, чистой биологии, все правда там, идиократия. Поглядите, посмейтесь. Это самый смешной фильм, который я видел в жизни. Хохотал все два часа, не прекращая. «Идиократия», 2006 год. Извините за рекламу.
«Идиократия».
20 век, Фокс. 23.50.03, говорите вы в эфире.
У вас в эфире, нет, здравствуйте, пессимист. Я посажусь обедать, для аппетита включаю вас, а вас нету.
Приятного аппетита. Вас...
Спасибо, у вас что, тоже тигр полетел куда-то, не сюда?
Ну да, да.
Да, и надолго?
Ну не знаем, посмотрим. Надеемся, что нет.
Да. Да, это неудобно, я не могу сидеть за компьютером где-то там и слушать. Да. Неудобно было по радио и в автомобиле.
Да, да, жизнь неудобная,
что ты во время работы. Включил спокойно, да, и слушаешь информейшн. Всего доброго. Да,
спасибо. Спасибо. Итак, коммунизм без да. идиократии.
Да.
Коммунистическое общество – это... Вот все-таки вы можете схему, вы же физик, нарисовать? Это кто работает... Значит, кто...
Работают все.
Все. Но по призванию, не по нужде.
По своим способностям, по своим призванию. Да.
Да, да.
И самое главное в этом отношении, что все работают, понимая общую цель всего общества. Те работают не для того, чтобы получить...
Где они берут деньги при этом?
Да, денег нет.
Ага.
Денег нет. Все необходимые ресурсы распределяются именно бесклассово и коллективно внутри.
Советами.
Ну, либо советами, либо просто другая форма. Сейчас же, опять же, сейчас технологии шагнули таким образом, что даже вот на пример возьмем те же совместные покупки, исключим оттуда деньги. Вот пример один из коммунистического распределителя. Мне нужно то-то, то-то. Я знаю, что к тому-то я приду сюда и заберу это.
Очень интересно. 23.50.03, говорите в эфире.
Скажите, а что, благовестия сейчас нету?
Он есть на сайте radio-благовест.ru. Мы вещаем в FM на 109. Временно у нас там блэкаут.
И насколько это?
Ну, надеемся, что быстро. Надеемся, что быстро.
Ну, через неделю или через...
Надеемся, что раньше. Надеемся. Но данных у меня нет полных, поэтому надеемся.
Ну, ладно. Хорошо. Спасибо.
Спасибо вам.
Вот, мы начали говорить про бесклассовое общество, и тут нужно определиться, что каждый человек, опять же, человек имеет не то что умозрительные права, которые у нас в юридическом кодексе где-то записаны, а реальные возможности. То есть он сыт. Обеспечен нужной медициной, то есть заболел, ему всегда помогут. Значит, не может производительно трудиться, то есть его никто не заставляет, он как бы всегда есть возможность посильно участвовать в общей жизни.
Ну, вы представляете себе механизмы? Конечно. В общем-то, мы все это знаем от Хрущева и даже раньше. Нет. А механизмы, как это делается? Кроме совместных покупок, есть какие-то механизмы, как обеспечить медицину?
Нет, сейчас...
Если люди, допустим, не захотят заниматься медициной, извините, медицина довольно грязное дело. И не так много желающих, извините, с гноем возиться. А если бы деньги не платили, то и не возились бы многие, я знаю. Недаром Розенбаум песенки поет. Другие врачи тоже пляшут.
Да, у нас...
Вы понимаете, что есть профессии, куда идут, ну, золотарь, например, только ради денег. А вот коммунизм, там тоже нужно будет говно ввозить кому-то.
Ну, я бы не согласился с вами, что...
Ну, кто по призванию пойдет в урановую шахту, извините, в урановую шахту добывать уран, тоже нужно будет, атомные станции будут, надеюсь, не закроют их. Кто туда пойдет по призванию, туда идут, потому что там огромные деньги. Или там на Северном Ледовитом океане нефть добывать при минус 70, к примеру, я говорю. То есть есть же профессии, понятно, что есть, допустим, певцы, там найдется желающих много поплясать, но есть тяжелые работы, и они будут всегда, общественно необходимые. которое нужно будет как-то поощрять, мягко выражаясь.
Ну, я могу возразить следующим. У нас люди платят громадные деньги, чтобы завьючить на себя рюкзак и залезть на Эверест, вот, испытывая все трудности, кислородное голодание, обморожение и так далее.
Но там есть стимул.
Какой?
Преодолеть себя, там, быть в славе, там, ну, много стимулов.
Ну, а почему вы считаете, что...
Кто-нибудь полезет, значит, в выгребную яму и будет оттуда, так сказать, сантехником что-то делать ради какого-то стимула такого, что я там
счастливее. Потому что я знаю, что лучше всех я могу это сделать.
Ну,
я,
нет. Я работал сантехником.
Полезен.
Поэтому...
Нет, технологии меняются.
Не ну, зря да, же, меняются.
Не зря же говорят.
Ну, засоры остаются.
Вы заметьте. Это самое. Это в том случае, если различия между умственными людьми умственным физического труда преодолены. То есть, каким образом это преодолено? Ну, понятно, с двух концов получается. Во-первых, физический труд, он все равно...
Минимизирован?
Нет, не обязательно минимизировать. Почему?
Нам звонят. 23-50-03, говорите, вы прямо в эфире.
Я коротко. Вопрос такой. Вот что может служить стимулом для того, чтобы люди осознали, что кроме коммунизма другого способа выживания человечества нет? И вот для меня простой пример есть такой. Помните сказку Буратино Толстого, да? Вот каким образом Буратино оказался в стране дураков? Да очень просто. Он же взял азбуку, продал. То есть он отказался от познания. Результат – организованная преступная группа в Кота Базилио Лиса Алиса, его ограбили. Там дальше был коррупционный губернатор со своей продажной полицией. Были кукловоды со своими куклами. Вот эта безобразная медицина, то ли ты жив, то ли ты мертв. Вот это и есть страна дураков, вот да, где мы сейчас оказались.
Да. Гениальный слушатель у нас, гениальный просто. И Толстой гениальный, Алеша. Гениально. Нечего сказать, все правда.
Нет, вопрос-то был в другом. Где взять стимул? А опять мы возвращаемся к человеку. Что такое человек? Человек – это есть...
Но я могу вам подсказать. Просто будут биотуалеты саморазлагающиеся. Я могу вам подсказать. Они уже есть. То есть химия нам поможет.
Это нет. Форм как... Как уничтожать нечистоты, это одно. Вопрос был в другом. В чем стимул человеку трудиться во благо общества? Так вот, я и отвечаю на этот вопрос. То есть, другого пока никто не придумал, но ответ следующий. Человек есть продукт воспитания и образования. Мы прекрасно знаем, что если младенца поместить в волчью стаю до 5 лет, он не попадает... к людям, то он от волка не перейдет к человеку. Соответственно, нужно создавать такие общественные условия.
Такие детские сады.
Не обязательно детские. Не в детских садах дело. Это непонятно, как это будет делаться. Это опять... Тут очень много всяких противоречий и проблем. То есть, каким образом тот же материнский инстинкт направлять в общественное полезное русло? Как должна мать чувствовать себя, что она не одинока, что она родила не только потому, что ей было больно, а потому, что это и радостно того, что она родила. Это не... Как бы тут очень такие социальные устройства общества должно поменяться таким образом, что действительно от зачатия и рождения и потом дальнейшего воспитания человек действительно.
Ну, это называется солидарность, все то изобретено уже.
Да, это уже видно, что да, как показывает практика, особенно на авторы передачи, что мы когда работаем в местах принудительного содержания, мы видим, что не все члены общества, даже воспитанные в идеальных условиях, могут принять на себя эти законы. То есть преступники, которые приступают чего, они будут всегда, они в том числе и будут при коммунистическом обществе.
Да, нам пишут 281. Коммунизм и государство несовместимые понятия. Зачем вообще нужно государство? И это не должна быть обязательно госпрограмма, скорее наоборот, государство как раз и не надо.
наши слушатели наконец-то правильно подали, что коммунистическое...
У нас очень умные слушатели, я же уверяю.
Да, вот.
Они... По крайней мере, умнее меня 100 раз, это точно.
Вот. Действительно, коммунизм – это ни в коем случае не государственное принуждение. То есть, это бесклассовое общество без государства. То есть, общество...
Без бюрократии.
Да, общество реально свободных людей. То есть, те люди, которые действительно... Каждый развивается сам, развивает окружающий себя действительность, преобразует окружающий вокруг себя действительность согласно с коллективными действиями, своими предпочтениями. Вот. Да, противоречия будут всегда. Как решать эти противоречия в том обществе далекого будущего и процветания всего человечества? Ну, механизмы сейчас... Наметки этих механизмов сейчас уже появляются. Например, прямая демократия. Мы же давно уже знаем. А почему бы сейчас с развитием тех же вычислительных средств можно по любому вопросу, в общем-то,
моментально
голосовать? И...
Очень интересно. Нам пишет слушатель, извините, 929. Вот кто-то с горочки спустился. Наверное, милый мой идет, подумала Светлана Медведева, и не ошиблась. Но вы еще... Прийти злорадствовать, вы еще дождетесь второго пришествия Медведева, я вас уверяю.